Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, в цикле Александры Никифоровой «Благословенное Иверия. Первый удел Богородицы» рассказ о новом святом грузинской православной церкви старце Гаврииле Ургебадзе. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Игнатии Брянчанинове. В авторской рубрике композитора и писателя Алексея Вульфова «Россия. Духовные пространства» рассказ о конференции «Свиридовские чтения». И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Спросил брат одного старца, говоря: «Отче, лучше приобретать мне славу от людей, нежели бесчестие?» Старец отвечал: «Да, и я хочу приобретать себе славу, доколе она духовна, угодна Богу, а не бесчестие». Брат спрашивает его: «Как же это может быть?» Старец отвечает: «Если я сделаю доброе дело и за это буду прославляться у других, то могу осудить помысел мой, говоря, что я недостоин такой славы. Но бесчестие бывает от худых дел, и как же я могу успокоить сердце мое, когда все люди соблазнились во мне? И так лучше делать добро и славиться, нежели делать зло и получать бесчестие». И сказал брат: «Хорошо, отче, сказал ты». Старец сказал: «Один ест много и не насыщается, а другой ест мало и насыщается. А большую награду получает тот, кто много ест и остается голодным, нежели тот, который мало ест и бывает сыт». Старец сказал: «Если между тобою и другим будет сказано обидное слово, и тот станет отрицаться, говоря: „Я не говорил этого“, то не спорь с ним, а скажи: „Ты сказал“. Тогда он одумается и скажет: „Точно, я сказал нечто“». Брат спросил старца, говоря: «Сестра моя бедна, и если я из любви даю ей что-нибудь, то в этом случае не есть ли она одна из нищих?» Старец отвечал: «Нет». Брат спросил: «Почему же, Авва?» Старец сказал: «Потому что самая кровь привлекает тебя несколько к ней». Старец сказал: «Ложь — это ветхий человек, а истина — новый человек». Сказал опять: «Истина есть корень добрых дел, а ложь — смерть». Старец сказал: «Монаху не должно ни слушать всяких речей, ни быть многословным, ни скоро соблазняться». Сказал старец: «Не всякому слову соуслаждайся и не соглашайся с ним. Верь не слишком скоро, а что истинно, то говори скорее». Старец сказал: если внешние и трудились здесь святые, но вот они уже приняли и часть успокоения, а это потому, что, трудясь, они были свободны от забот мира сего. Сказал старец: «Если монах увидел место, представляющее духовное преуспеяние, но для нужд тела требующее труда, и потому не идет туда, то таковой не верует, что есть Бог». Новоначальный брат спросил монаха, говоря: «Что лучше, молчать или говорить?» И сей отвечает ему: «Если слова праздны, то оставь их. А если хороши, то дай место добру и говори, а особенно, если будут они благи, то не медли, но тотчас произноси и успокоишься». Старец сказал: «Если в сердце монаха, сидящего в келье, взойдет слово, и за ним устремится брат, не достигший возраста и не влекомый Богом, то предстоят ему демоны и объясняют ему это слово, как им хочется». Говорил один из старцев: «Когда вначале мы собирались вместе и говорили о душевной пользе, то составляли круги и восходили на небо, а ныне мы собираемся для пересудов и влечем самих себя в глубокую пропасть». Сказал другой из отцев: «Если внутренний наш человек бодрствует, то можно соблюсти и внешнего человека, а если не так, то, по крайней мере, соблюдем язык». Он же сказал: «Нужно духовное дело, на сие мы пришли, и весьма трудно учить устами, когда тело не совершит этого дела». Сказал другой некоторый из отцев: «Человеку всегда надобно иметь дело внутри себя. Итак, если он занимается делом Божиим, то приходит к нему враг сегодня-завтра, но не находит себе места остаться. И опять, если человек этот сделается пленником врага, то часто приходит к нему Дух Божий, и если мы не даем ему места, то удаляется».
Избранные главы из древнего Потерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Благословенная Иверия. Первый удел Богородицы. Совместный проект радиопрграммы «Благовещение» и интернет-портала «Православие и мир».Святой старец Гавриил. Цикл передач о новом святом грузинской православной церкви старце Гаврииле Ульгебаце. Передача вторая. О старце Гаврииле вспоминает митрополит Борджомский Серафим.
Прежде всего, слава Богу за то, что мы все те, которые знали отца Гавриила, стали свидетелями этой радостной минуты. Я должен сказать, что, конечно, мы с первой минуты, с первой встречи с отцом Гавриилом знали, почувствовали, что это необыкновенный человек. И когда мы увидели вот такого человека, маленького старца, согбенного, с такой маленькой палкой, с мантией, которая развивалась по воздуху, с громким голосом, конечно, я и мои друзья, когда делали первые шаги, это уже конец перестройки, 89-90 год, мы спросили, кто это, и нам ответили, что это старец Гавриил Юродивый, тогда этого слова еще не знал, не слышал. И мы поняли, что это необыкновенный человек. Но когда уже со следующей встречи мы почувствовали его пристальный взгляд, его необычные слова, его не юмор, я бы сказал, какое-то вот непонятное церковное шутовство, мы поняли, что это действительно необыкновенный человек. Кстати, я должен сказать, что когда нам сказали, мы почувствовали, что он читает наши мысли, вот с первых же встреч мы почувствовали, я лично, что он действительно может читать наши мысли. Я даже боялся думать что-либо такое, которое было бы недуховно. В общем, мы, которые были свидетелями его жития, которые стали священниками, духовными лицами, монахинями и просто мирскими, очень рады, что его пророчество, которое он всегда говорил в очень несерьезной форме, шутливой, с пением, с этими очень известными, характерными для него движениями рук, это пророчество, что вы увидите, что придет время, и на открытие могилы Гавриила придет половина Грузии. А может быть, и он начинал в это время петь. И вот действительно, вы знаете, что православный народ Грузии, и не только Грузии, ждал этого момента. И мы как-то отметили, что очень редко мы видим, чтобы люд не просто ждал, а требовал причисления к лику святых какого-либо старца или подвижника. Так вот, много святых, которые причислены к лику святых в последние годы, не удостоились такого вот желания и такой просьбой. Очень много людей нас останавливали на улице в письменной форме или так далее, просили, чтобы как можно быстрее причислить отца Гавриила к лику святых. Как и в случае преподобного Серафима, я должен сказать, что не было семьи, даже неверующей семье, где бы не было бы фотографии или рисунок отца Гавриила. То есть он уже при жизни стал осязаемым святым. И как и в случае преподобного Серафима, так и в случае отца Гавриила повторился вот такой вопрос на синоде. Вы помните, что в 903 году синод счел вопрос о причислении преподобного Серафима вопросом, может быть, преждевременным, и хотели перенести на другие заседания, и тогда царь Николай II росчерком немедленно прославить дал такое указание синоду. Что-то подобное было на нашем синоде, когда встал этот вопрос. Поскольку прошло всего 17 лет, и поскольку очень большие святые Грузии причислены были к лику святых через, как правило, через 50, через 100 лет, преподобный Серафим через 70 лет, Иларион грузин Афонский через 120 лет, и вдруг отец Гавриил, которого мы помним, всего 17 лет тому назад. И это вызвало, конечно, такой вопрос на заседание синода, и как и в 903 году, и сейчас его святейшество Таталикос Патриарх всея Грузии Илья II сказал, что большинство синода все-таки верит, что отец Гавриил уже есть святой. И большинством синода было принято решение поставить последнюю точку над этим вопросом. Что касается личности отца Гавриила, как и характерен для юродивых, трудно понять. Я помню слова святых, в том числе из преподобного Серафима, что юродство – это наисложнейший путь. Как правило, об этом предупреждают старцы. Из 10 юродивых, у которых есть претензии юродствовать ради Господа, 9 – прелести. То есть не от Бога. И нужен очень опытный взгляд, очень большая глубина в духовном прозрении, чтобы догадаться, что этот человек не является в прелести. Или, напротив, является в прелести. То есть каждый его труд, юродство, шутовство или что-либо, или чудеса не от Бога. Так вот, на пример отца Гаврила множество примеров, множество случаев и фактов, когда при жизни он выполнял просьбу, исполнялась молитва и чудотворение. Но то, что началось уже после его смерти на его могиле, я бы сказал, это есть открытие, это есть всплеск тех молитв, тех просьб, слез и радости, которые были при жизни и которые чувствовал грузинский народ. И когда нас спрашивают, есть ли чудеса от Бога или нет, мы отвечали и сейчас отвечаем. Конечно, сейчас тем более, что такое многочисленное количество чудес – это уже от Бога. Потому что вы знаете, что не от Бога чудеса, они временные. Не от Бога и от врага какое-либо событие, оно как кратковременный обман для верующего человека. И после испытания времени этот или иной подвижник и это или иное чудо, которое по ошибке было признано чудом или подвижником, оказывается пустой звук. Но на могиле отца Гавриила уже вот 17 лет каждодневное исцеление. И такое исцеление, которое уже от Бога, оно окончательно. Детей, больших, при смерти бывающих. И вот это все показывает, что нужно ставить вопрос, эти чудеса от Бога или нет. И самое главное, ведь чудеса должны вести к Богу, а не просто исцеление. Ведь исцеление может делать и гуру, делают и какие-то другие, в других религиях. Но истинное исцеление, это прежде всего подразумевает духовное исцеление, смирение, покаяние за свои грехи и правильный такой смиренный путь к Богу. Вот что дает отец Гаврила. И все то, что было наносное в поступках отца Гаврила, это, конечно, часть запоминается, а часть, что непонятно, не запоминается. И, например, я помню про одного юродивого случая, то ли в Оптиной, то ли в какой-либо другом монастыре, где он в 905-м, 907-м году или 910-м, в общем, зашел в храм и начал сквернословить. И его, этого Гришку, какого-то юродивого, вынесли потом монахи, и все смущались, как в Божьем храме вот этот, кого называли юродивым, сказал такие богохульные слова. А оказалось, когда в 17-м вошли большевики-чекисты, открыли дверь этой церкви, они говорили именно те слова, которые пророчествовал своим словом вот этот юродивый. То же самое можно сказать о Гавриле. Он иногда говорил такие слова, что приходили человеку на ум. И сквернословие, и поступки. И иногда люди очень смущались, а иногда чувствовали, что это он читал их мысли. Он мог, например, криком, когда он чувствовал, что особенно гордый человек подходит, он мог заставить словом «Встань на колени». И он это делал так театрально. И, а главное, было очень много случаев, когда знали, мы все знали, что отец Гаврил любит ставить на колени. А иногда и головой о пол. И я был свидетелем такого момента, когда несколько молодых людей сказали, что мы не станем на колени. Кто там такой, так отец Гаврил? Нет. Они подошли к отцу Гаврилу, всем интересно, все знают, что он какой-то сумасшедший, юродивый какой-то. И отец Гаврил тихо так подошел, и вдруг таким громогласным голосом, и он так пальцем показывает, встань на колени. И этот молодые люди, которые хвалили свои недюжинные силы, как маленькие дети. Кстати, я всегда боялся, чтобы меня не ставил на колени. Никогда не поставил. Но если бы он сказал, то я, конечно. Но вот многое помнится, вот и интересное, я бы сказал, и такое, и смешное. Вот вы, наверное, знаете, вот из его жития, можно сказать, случай, когда он выносил гроб, ложился, вы знаете это? Ложился в гроб и начал там петь какие-нибудь грузинские народные или полуоперные песни. И люди, которые приходили, думали, ну действительно сумасшедший. Ну какой же нормальный человек во дворе, в монастыре может петь в гробу? Я помню отношение людей. Большая часть людей верила в него. Но была часть, конечно, которая не принимала отца Гаврила, считала, что он пьяница, что он безбожник, что он блудник. Я, например, помню такой случай, что в женском монастыре пришла на несколько дней помолиться одна верующая. Она была беременная, она ждала ребенка. И чтобы брать благодать, она решила остаться и причаститься. В это время по двору ходил отец Гаврил опять со своей походкой, со своим пением, своими шутками. И некоторые, значит, не пасторы, не верующие, сразу распространили слух, что от отца Гаврила одна женщина ждет ребенка. И они были так довольны. А сам главное, сам отец Гаврил был доволен, потому что он как бы искал причину, чтобы на него было какое-либо злословие. Очень аналогично это из жизни отца Виталия Сидоренко. Потому что мне как рассказывала матушка схиигуменя Серафима Дяченко, когда они шли с отцом Виталием вместе, то по дороге, это было, я не помню, Тбилиси или в Таганроге, и отец Виталий вдруг подпрыгнул и плашмя лег в эту лужу. Рядом проходящие начали, конечно, сквернословить, проклинать, что за поп, что за батюшка. А он так радостно раз встал, отряхнулся и ушел. Кстати, отец Виталий и отец Гаврил очень любили друг друга. И любовь, и уважение друг к другу у них было, я бы сказал, какое-то неземное. Но один юродствовал по-своему, а другой инцидент тоже по-своему. То есть их служение к Богу в то время, когда уже были закрыты церкви, начинается новая жизнь открытия первых церквей. И первая молодежь и студенчество, в том числе, я тогда был студентом, первые шаги студенчества к храму были облагоуражены. Их помощь и их подвижничество в чисто юродивой форме или просто серьезной форме, оно во многом способствовало нашему студенческому желанию более глубоко войти в церковь.
Подошла к концу вторая передача о новом святом грузинской православной церкви старце Гаврииле Уркебадзе. О нем вспоминал митрополит Борджомский Серафим. В музыкальном оформлении передачи звучали песнопения в исполнении хоров «Рустави» и «Басяни». Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
эфире программа «Благовещение».
Святитель Игнатий Бенчининов, епископ Кавказский и Черноморский. Святитель Игнатий, в миру Дмитрий Александрович Бенчининов, родился 6 февраля 1807 года в родовом имении отца в селе Покровском Вологодской губернии. Мать родила Дмитрия после продолжительного бесплодия, по горячей молитве и путешествия по окрестным святым местам. Детство мальчик провел в уединении сельской жизни. С ранних лет безотчетно влекся он к жизни иноческой. С возрастом его религиозное настроение обнаруживалось все заметнее, оно проявлялось в особенной расположенности к молитве и чтению духовных книг. Учился Дмитрий превосходно и до самого выхода из училища оставался первым учеником в своем классе. Его способности были самые разносторонние, не только в науках, но и в рисовании и музыке. Родственные связи ввели его в дом президента Академии художеств Оленина. Здесь, на литературных вечерах, он сделался любимым чтецом и вскоре познакомился с Пушкиным, Батюшковым, Гнедичем, Крыловым. Но в шуме и суете столичной жизни Дмитрий не изменял своим душевным стремлением. В поисках вечной собственности для вечного человека он постепенно пришел к малоутешительному выводу. Значение науки ограничивается земными потребностями человека и пределами его жизни. Столь же ревностно, как занимался наукой, принимается Дмитрий за изучение древней и новой философии, пытаясь успокоить свое духовное томление, но и на этот раз не находит решения главнейшего вопроса об истине и смысле жизни. Изучение Священного Писания было следующей ступенью, и оно убедило его в том, что предоставленное произвольному толкованию отдельного человека Писание не может быть достаточным критерием истинной веры и прельщает лжеучениями. И тогда Дмитрий обратился к изучению православной веры по Писаниям святых отцов, святость которых, как и чудное величественное согласие, стали для него ручательством их верности. Дмитрий Бенчининов посещает богослужение в Александро-Невской лавре и там находит истинных наставников, понимающих его духовные нужды. Окончательный переворот жизни произвело знакомство со старцем Леонидом, впоследствии оптинский иеромонах Лев. Дмитрий Бенчининов оставляет блеск и богатство аристократической жизни и, вызывая глубочайшее недоумение света и недовольство своих родителей, в 1827 году уходит в отставку. Пробыв послушником в нескольких монастырях, он принимает иноческий постриг с именем Игнатий в уединенном Глушицком Дионисиевом монастыре. В январе 1832 года иеромонах Игнатий был назначен строителем Пельшемского Лопатова монастыря в Вологодской губернии, а в 1833 году возведен в сан игумена этого монастыря. Вскоре император Николай I вызывает Игнатия в Петербург. По высочайшей рекомендации и по распоряжению Священного Синода его рукополагают в архимандрита и назначают настоятелем Сергиевой пустыни. Прожив в Сергиевой пустыни 24 года, архимандрит Игнатий привел ее в цветущее состояние. 27 октября 1857 года он был хиротонесанва епископа Кавказского и Черноморского. В следующем году владыка прибыл в Ставрополь, где ему предстояли новые большие труды, но постигшая его тяжелая болезнь, оспа, воспрепятствовало им. Преосвященный решил проситься на покой и в 1871 году поселился в Николо-Бабаевском монастыре. Здесь, свободный от служебных обязанностей, все свое время до конца жизни, кончина его последовала в 1867 году, он отдал работе над духовными сочинениями. В судьбе святителя Игнатия и его творений наблюдаем интересную закономерность – признание и глубокое уважение в кругах духовных – святитель Феофан, Оптина и так далее, не связанных с консисториями и оберпрокурором, с одной стороны. С другой – непризнание и забвение со стороны официоза, где церковь воспринималась как одна из сторон национально-государственной идеи. Итог – общецерковное почитание в мировом масштабе. Так что диссертации по творениям святителя пишут и в Греции, и в Америке. О том же, что в России в настоящее время это едва ли не самый читаемый духовный писатель XIX века, и говорить излишне. Его бессмертные аскетические опыты, вдохновенная аскетическая проповедь, чудный отечник, тонкие, глубокие письма и все это, умноженное на исключительный литературный дар, навеки останутся востребованным чтением для ищущих подлинной духовной жизни. Святитель искал тишины и умиротворения на земле ради неразвлекаемой молитвы, ради погружения в смирение, ради принесения возлюбленному Господу плодов истинного покаяния, от юности предпочтя убогую келью монаха великолепным дворцам. Его желания обрели благословение Божие, и воздал ему Христос за труды старицу на небесах, а на земле остался бесценный клад аскетических творений, да усвоим его в надежде достигнуть цели, ради которой жил и творил святитель Игнатий — Царство Божие.
Программа «Благовещение». Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня речь пойдет о событии, которое, я считаю, имеет общероссийский характер. Это событие культурное и общественное, а именно 8-я по счету конференция «Свиридовские чтения». Очень показательно, что это произошло именно в Курске, на родине великого русского композитора Георгия Васильевича Свиридова, и в Курском музыкальном колледже, который тоже назван именем Георгия Васильевича Свиридова. И это очень важно, казалось бы, формальный акт, а все-таки очень важно, когда каждый день студенты, да и жители города обращают внимание, желая того или не желая, на имя выдающегося человека, потому что авторитеты в государстве такого масштаба, как Георгий Васильевич, должны обязательно быть все время на виду и на слуху у людей. Обязательно. Раньше это понимали и поэтому ставили памятники. Обязательно эти вершины духа воплощенные в камне на памятнике или на мемориальных досках, они обязательно должны присутствовать в жизни духа человеческого. И вот очень хорошо и трогательно, и приятно входить в колледж и видеть у дверей надпись «Курский музыкальный колледж имени Свиридова». Вот восьмой уже раз подряд проводится такая конференция. Надо сказать, что создать в этой жизни трудно, но гораздо труднее сохранить. Вот то, что традиция такой конференции хранится в колледже, это очень важно. И сразу хочется поклониться до земли организаторам, во-первых, управлению культуры Курской области и власти Курской области, которая поддерживает и позволяет проводить такие мероприятия, Министерству культуры России, которое на этот раз проявило участие и помогло мероприятию, ну и, конечно, руководителям Курского колледжа Людмиле Ивановне Чунихиной, директору, организаторам Розе Викторовне, Валерию Сергеевичу, которые организационную часть очень непростую на себя взяли. Конференция очень полномасштабная. То есть там, во-первых, международная уже, не только общероссийская, но и международная, потому что было сразу два докладчика из Германии, Соня Эрхарт, музыковед, со своим супругом. И, во-вторых, были представители с Украины, то есть из Харьковского музыкального колледжа. Я считаю, кстати, и лучший доклад был докладчицы Шмидт из Харькова, самый сильный. Ну и возглавлял конференцию племянник композитора Александр Сергеевич Белоненко. Очень хорошо, что он продолжает опекать такие мероприятия, и помогать, и думать, и мыслить, и активно работать, и участвовать, потому что преемственность, вот это очень важно. Александр Сергеевич – это все-таки человек близкий не только по духу, но и по крови Георгия Васильевича. Его присутствие, племянник композитора, и его присутствие на таком мероприятии очень важно. Он, конечно, человек очень глубоко и, я бы сказал, молодо мыслящий, и студентам просто очень приятно такое общение. Там очень много было разных интересных докладов, но показательно, сразу же, очень показательна сама тема конференции, а именно тема земли в творчестве Свиридова. Свиридов и земля. Разумеется, земля понимается не только в сельскохозяйственном, но и в более каком-то обобщенном смысле этого слова. Тема, это, конечно, грандиозно, и особенно грандиозно в наши дни, когда человечество, благодаря своей хозяйственной деятельности, благодаря так называемой цивилизации, уже очень близко подошло к апокалипсису. Человечество само, без сторонней помощи, без помощи какого-либо рода злых ангелов, само подвело себя, в общем, к логическому концу своего существования. Один мой приятель хороший, писатель и паровозник Леонид Макаров, однажды, глядя в окно на двухкилометровую московскую пробку, такой дым столбом поднимается, нервозная обстановка, каркают сирены, верещат клаксоны, все это стоит, все это дрожит от нервного напряжения, все, что все окружает, все есть вред, все буквально кругом. Он глядел на это и произнес поразительное слово «абсурд». Действительно абсурд, это тупик. Вот пока человечество не сделает шаг назад, люди, маловероятно, что в ближайшее время нас всех не ждет печальная и тяжелая кончина. Это касается и экологии, это касается и искусства. Или человек все-таки вернется к христианским началам миропонимания, или человек вернется к первобытным началам своего существования. Одно из двух, к которым он очень, я бы сказал, очень успешно движется семимильными шагами просто, без оглядки, высокомерно, нагловато, а главное, абсолютно беспечно. Oh.
Ну, не будем ругать человечество, а лучше поговорим все-таки о Георгии Васильевиче Свиридове и о том, что такое является тема земли в его творчестве, в его жизни и в его мирожизни. Есть такой дивный термин, который придумал замечательный художник, мыслитель и писатель из Новгорода Владимир Гребенников. Мирожизнье, мир жизни. Вы знаете, сейчас ведь мистическая связь человека и природы рассматривается, об этом написаны умнейшие, великие книги. Конечно, в первую очередь приходит на ум Лев Николаевич Гумилев. Это величайший, на мой взгляд, мыслитель, и его разработки на тему влияния ландшафта на формирование творчески одаренных людей, на формирование и на особенности целых народов, подземное напряжение земли и ее влияние, влияние пейзажа на творчество людей. Это грандиозные глобальные разработки. Недаром Иван Алексеевич Бунин в одном из произведений пишет, что я родился в краю, южном краю, из которого произошла вся русская литература. И действительно, удивительным образом окрестности Орловской, Курской, Тульской губернии, весь наш юг в районе Курской магнитной аномалии, он действительно породил плеяду всех наших величайших писателей, включая и самого Ивана Алексеевича Бунина. Почему-то. Многие композиторы, большинство, кстати, кроме Свиридова, как раз наоборот, им ближе тема севера, то есть верхней половины России. Это и Рахманинов, это и Шостакович. Это и Чайковский Петр Ильич, это Бородин Александр Парфенович, они как-то все все-таки в более таких северных местах, а вот Георгий Васильевич Свиридов на юге, и вот курское начало в нем, как известно, было необыкновенно сильным. Почему? Во-первых, не хочется говорить, я из своего доклада какие-то позволю себе, если не возражает радиослушатель, поделиться некоторыми соображениями. Не хочется повторять банальных истин о том, что означает мир природы для Свиридова. Понятно, что это одна из важнейших составляющих не только его мировоззрения. Этого мало. Мировоззрение – это бывает умозрительное мировоззрение, а образа жизни. Человек должен быть душевно и телесно слит с какими-то близкими предметами своей жизни. Свиридов не был пантеистом. Не нужно считать его таким, знаете, девой Февронией такой из Китежа. Нет, конечно, он не был. Он никогда не обращался серьезно и к теме язычества, то есть у него никогда мы не встретим особого поклонения природы. Он был христианин, православный человек с детства, и этого у него не было. Но, тем не менее, представить себе его и творчество, и жизнь вне темы природы просто невозможно. Это целый пласт его творческого наследия и целая область личности, как говорят музыковеды. Свиридов был из людей, которые, будучи горожанами, творческими интеллигентами по роду деятельности, при этом были абсолютно совпадаемы с диким миром Божьим, с природой. Это черта, говорящая о многообразии, широте жизненного подхода. А также она является и проявлением, прошу обратить на это особое внимание, крестьянских истоков композитора. Не надо забывать, что Георгий Васильевич Свиридов по отцу имеет откровенные крестьянские корни. Это очень важно, это имеет огромнейшее значение. Известно ведь, что крестьянский мир тоже совершенно неотделим от мира природы. Я имею в виду творческую, жизнь, само собой, крестьянина, я имею в виду творческий мир. Например, любая русская крестьянская песня, возьмите, протяжная лирическая, тема леса, воды, поля. Вообще образы природы непременно присутствуют в ассоциативном ряду русской народной поэзии. В абсолютном большинстве случаев. Единение с чистым миром Божиим очень характерно вообще для любого народного искусства. Возьмите любую русскую народную лирическую песню. Крайне редко в ней не бывает сопровождающего пейзажного контрапункта действию. Как правило, уже с самого зачина идет девушка на свидание. Казалось бы, что ей до этих елок, если ей целоваться через 20 минут. Однако она: «Уж я лесом шла, да елки машутся, я увалом шла, да песок сыплется». Начинается лирическая любовная песня. Видите, «Порастала та дорожка ельничком да березничком». Это я, кстати, все цитирую слова хоров Ивана Сергеевича Вишневского, его, я считаю, бессмертных произведений, отмеченных Георгием Васильевичем Свиридовым, трех хоров женских на народные слова. Вот я сейчас цитирую как раз слова, народные слова этих хоров.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Рассказ «Феодорит Кольский». Лопин век скитался с родом своим, меж Русью и Датской. Летами он призажился и годами призабрался. По душу Лопина пришла смерть. Лопин говорит: «Я жил непокрытую жизнь, но хочу, чтобы кости мои покрыла родная земля, отеческая». Смерть спрашивает: «Где твоя родная земля? Где твое отечество?» Лопин говорит: «Я век свой скитался меж Русью и Датской. О, смерть, дай мне сроку 7 дней, я обдумаю место, где мне спать вековечным сном». Смерть дала ему срок. Он спрашивает своих детей и внуков-правнуков: «К какой земле мне приложиться?» Род племя говорит: «Не спросить ли Феодорита Русского? Он широко ходит». Лопина и привезли к Кирешке в Русский берег, где тогда ходил Феодорит. Лопин рассказал свое недоумение. Феодорит сказал: «Добро тебе и роду твоему сообщиться с Русью. Добро тебе и роду твоему и приложиться к языкам всея Руси». Смерть пришла и спрашивает: «Ну, старик, в какой земле рассудил помереть?» Лопин говорит: «На что спрашиваешь? Здесь хочу родной землей покрыться». Смерть говорит: «Знал ты, Лопин, с кем подумать. Кабы ты сдумал на датскую сторону, то бы и род твой без имени остался, и твоя память в забвение пришла».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.